18 часов и 5 минут в Москве. Это YouTube-канал «Дилетант», и на нем программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацуба, бывший Алексей Кузнецов и примкнувший к ним ученый Кот Матвей, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый вторник мы начали новый мини-цикл, который назвали «Я буду твоим цензором». Слова, сказанные Николаем Первым, Пушкину при личной встрече в 26-м году. И главное содержание нашего цикла, до которого мы в прошлый раз, в общем, так и не добрались.
Не добрались.
Это цензура и идеология, да, все, что с этим связано. В прошлый раз Леонид с моей, значит, небольшой помощью пытался дать свое видение вот той картины мира, которая существовала в голове у российского императора Николая Павловича. Каким образом она сформировалась, почему она была именно такой. То есть то важнейшее вступление, без которого, наверное, будет непонятна логика того, о чем сегодня пойдет речь. Но вот как раз сегодня мы и собрались говорить о таких вечных, в общем, в России темах, как идеология и цензура. Да, теснейшим образом между собой связаны.
Несомненно, но будем говорить еще и о том, как обществом это воспринималось.
Разумеется.
И вот с этого я как раз хотел бы начать. Точнее, хотел бы начать со слов очень известного в России человека, прекрасного писателя Глеба Ивановича Успенского. Вот как он вспоминает о Николаевской эпохе. «Не шевелиться, хотя и мечтать, не показать виду, что думаешь, что не боишься. Надо постоянно бояться». Это корень жизненной правды, ведь остальное может быть, а может и не быть. Вот что носилось в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать. Уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого. Атмосфера была полна страхов. «Пропадешь», — кричало небо и земля, воздух и вода, люди и звери. Все ежилось и бежало от беды в первую попавшуюся нору. Понимаешь, все-таки так пишется не о каждой эпохе. И вот все, что можно увидеть в художественной литературе, в мемуарах о Николаевской эпохе, прежде всего кричит именно о подавлении мысли. Но вот другой мемуарист, отнюдь не писатель, а вполне, так сказать, чиновник, Николай Мельгунов. Вот он в 55-м году.
Это отец историка Сергея Николаевича Мельгунова, насколько я понимаю.
Да. «Само правительство, не терпя свободы, не может терпеть и того, что с нею связано. Не стыдясь мнения образованного мира, оно не решилось совершенно уничтожить науку и литературу, а стало по возможности подавлять их, так что на деле они пришли в самое жалкое положение. Цензурные постановления так строги, что нельзя написать ничего, имеющего человеческий облик. Всякая мысль преследуется как контрабанда, и даже факты очищаются от всего, что может бросить не совсем выгодный свет не только на существующий порядок вещей, но и на те политические, религиозные и нравственные начала, которые приняты за официальную норму». Я думаю, что мы еще вернемся к цитате Мельгунова, когда будем говорить об учебных заведениях. Но пока давай все-таки именно о цензуре. Цензурный устав, вот тот знаменитый, печально известный цензурный устав, который принято называть чугунным.
Шишковский, иными словами.
Да, был подготовлен, на самом деле, не в 26-м году.
А раньше, конечно.
Он готовился в 23-25 годах. Подлинным его основным автором был Магнитский, Михаил Леонидович Магнитский. Другое дело, что Шишков его редактировал, но редактировал еще в 23-м году. При подготовке этого устава его создатели исходили, по-видимому, из того, что печать и просвещение – это, так сказать, важнейшие средства контроля за умами. Значит, цензура подчинялась министру просвещения. На местах она подчинялась, в свою очередь, попечителям учебных округов. И запрету в соответствии с этим уставом подлежало любое сочинение, порицающее прямо или косвенно монархический образ правления или ослабляющее почтение к властям. Любые сочинения, которые хотя бы что-то предполагали, так сказать, преобразовать в государственном механизме или каких-то его частях, железно запрещались. Естественно, научные труды запрещались в том случае, если они в чем-либо противоречили учению церкви. А это означает, что фактически любые сочинения в области физики, естествознания, да и философии, наверное, тоже были запрещены заранее. Впрочем, из философских книг вообще допускались только учебники. Прочие, вот это Шишков в уставе пишет, прочие сочинения сего рода, наполненные пагубными мудрствованиями новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны. Шишков вообще человек очень известный своим неприятием любых новшеств, как в литературе, так и в философии, а самое главное в языке. И вот он пишет, что надо следить не только за тем, как авторы, вернее, что авторы пишут, но надо следить и за тем, как они пишут. И вот у Шишкова есть совершенно замечательная фраза, которую я очень люблю цитировать, и звучит она так. «Ибо разврат нравов приуготовляется развратом вкусов». Тоже согласись, совершенно вечная максима российских консерваторов. К чему это приводит? Вот пишет человек весьма консервативного склада и весьма консервативных взглядов. Пишет так. Вместо того, чтобы запретить писать против правительства, цензура запрещает писать о правительстве и в пользу оного. Всякая статья, где стоят слова «правительство», «министр», «губернатор», «директор», запрещена вперед, что бы она ни означала. Он жалуется, что вот принес он в цензуру текста. А в тексте были слова, очень пафосные, что при взгляде на гранитные колонны Исаакиевского собора думаешь о том, что сие суть столпы величия России. Цензура ему выморала этот текст, и красный цензорский карандаш отметил: «Столпы России – суть министра».
Уж не Сергей Леонидович Глинка пожаловался?
Нет, Фадей Венедиктович Булгарин.
Еще более яркий экземпляр из консервативного лагеря.
Да, это он жаловался, это его так цензура, так сказать, обнесла. Но бывали курьезы, конечно, и более, так сказать, смешные.
Интересно, угадаю я сейчас, какой ты курьез расскажешь или нет? Не с Валерианом Олиным и рецензиями?
Да, конечно.
Давай, рассказывай.
Был такой поэт совершенно, я бы сказал, третьестепенный. Собственно, как мне представляется, он этим курьезом и в литературе только и остался.
Нет, ты знаешь, я поскольку в свое время... Я тоже очень люблю эту байку рассказывать, любил ее рассказывать школьникам. Я залез в его биографию и посмотрел, он в первую очередь остался фантастической совершенно графоманией. Объем написанного просто несравнимый
с чем. Но кто бы эту графоманию сегодня помнил?
Нет, конечно.
Я и не помню. Это такой поэт, альбомный.
Да. Да.
Вот. И написал он такие типичные, совершенно альбомные стихи. Ну, вроде тех, которые там подростки пишут друг другу в альбомы. «Что в мнении мне людей? Один твой нежный взгляд дороже для меня внимания всей вселенной». Ну и вымарала цензура эти стихи. Причем цензор написал, что сильно сказано, ведь мы имеем в виду слишком сильно.
Слишком сильно, конечно. Да.
Сильно сказано. К тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, мнением которых дорожить должно. Вопрос в другом. Чем объясняется вот такая предусмотрительность цензуры? Объясняется она совершенно понятной вещью. За перебдеть с цензора не спрашивали. За недобдеть спрашивали впрочем до увольнения со службы.
Ты знаешь, я слышал байку, но она не подтверждается, к сожалению, ничем, что якобы, когда государь... Дело в том, что это решение цензора Красовского Александра Ивановича, оно вызвало некоторое кипение и бурление даже в консервативном лагере, и вроде как доложили государю. И вроде как Николай Павлович лично изволил начертать дурак, но никаких мер не взял.
Вот о том и речь. Но цензор, видимо, понимал, что если он, так сказать, запретит строчку, которую можно не запрещать, то ему напишут «дурак», и этим да. все закончится. Да. Да. А если он пропустит строчку, которую, по мнению вышестоящего начальства, пропускать не следует, то он вылетит без пенсии. Поэтому он боялся. Он предпочитал оказаться дураком, но не допустить. Ну вот, например, в книгах о Древней Греции цензура запрещала использовать слово «демос», потому что оно наводило на...
На мысли о слове «демократии».
На мысли о демократии, да, неудобоваримые совершенно. А когда в 1948 году создан был печально известный Бутурлинский комитет, то... Да, ну это комитет для надзора над печатью, который должен был проверять уже прошедшие цензуру издания. И Николай говорил членам этого комитета, что поскольку сам он не может за всем уследить, то вот они будут его глазами. Так вот, один из, к сожалению, я не помню фамилию, один из членов этого комитета предложил отредактировать акафист по крову Пресвятой Богородицы. Ни много, ни мало. Это в православной стране. Каким образом отредактировать? Что убрать? Оказывается, там ему привиделся текст, оскорбительный для монархов. А текст такой: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и злонравных». Ну, за пределы комитета предложение это не вышло, ввиду своей уже очень, так сказать, большой оригинальности. Но, тем не менее, обсуждалось.
Ну, видишь, как интересно. Бутурлинский комитет – это конец 40-х, это начало мрачного...
48-55.
Да, начало мрачного семилетия, да. Но Глинка, которого я уже упоминал, Сергей Николаевич, не декабрист его брат, а самый консервативный из трех братьев, он как раз и писал, что с помощью Шишковского устава даже «Отче наш» можно счесть крамолу.
Да. Совершенно верно.
То есть он предвидел это все?
Понимаешь, дело в том, что вот чугунный устав, он же все-таки не очень долго действовал.
Два или три года, по-моему.
Два. Ну, если считать по месяцам, то я не скажу, что получится.
Ну, недолго, в общем.
Годам с 26 по 28, потому что в 28 его смягчили существенно. Причем инициатором смягчения был не кто-нибудь, а Сергей Семенович Уваров.
Угу.
Ну, об Уварове чуть позже. А пока вот такой, например, эпизод. Январь 32 года. Будущий славянофил Иван Васильевич Киреевский начинает издание журнала. Журнал, что характерно, называется «Европеец». Это вот с учетом будущего славянофильства. В журнале соглашаются участвовать очень яркие литераторы. Боротынский, Языков, Адуевский и, в конце концов, сам Пушкин. Но «Европеец» вышел всего двумя, как тогда говорили, книжками. Сегодня книжками, мы пришли, да, номерами. И после этого был запрещен. Поводом к запрету стала статья, которую Киреевский опубликовал в журнале. Называлась она «XIX век» и политической направленности не имела вообще. Тем не менее, она попалась на глаза лично государю и была им воспринята чрезвычайно остро. Во всяком случае, когда цензоры объясняли мотивы запрещения журнала, написано было так: «Его Величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике. Хотя в начале оной сочинитель утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное, что под словом «просвещение» он понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина – не что иное, как конституция».
Великолепно.
И, кстати, цензор, который статью эту пропустил, подвергся серьезным довольно взысканиям. Здесь я хотел бы сказать вот что. С одной стороны, конечно, мы видим, что перед нами какая-то такая паранойя. Да? Вот деятельность разума означает у него революцию. Уж кто-кто, а Иван Васильевич Киреевский революционером не был никогда, как говорится, где имение, где наводнение. Но что интересно, ты понимаешь, вот очень много лет назад, в год перестройки, во второй половине 80-х, когда полемика в основном шла устами литературных критиков, помнишь?
Да, конечно.
С одной стороны, там, Рассадин,
Сарнов.
Бенедикт Сарнов, да. А с другой стороны, там целый сон. Вот Бондаренко до Кожаного и Михаила Лобанова. И я тогда сказал как-то, что удивительная страна Россия. Все работают не по специальности. Литературная критика подрядилась работать политической публицистикой. Но дело же тут не в том, что Россия странная страна, а в том, что существуют цензурные условия, при которых о литературе говорить можно, а о политике говорить нельзя. И с Белинским, как мы прекрасно знаем, будет точно так же. Даже его рецензия на роман Эжена Сю «Парижские тайны», рецензия, в которой, ну, на мой взгляд, много утверждений необоснованных, тем не менее, она ведь на первый взгляд о литературе, а фактически о политике. То есть, может быть, Николай I не так уж был здесь и параноидален. А, может быть, он как раз в данном случае смотрел в корень.
Слушай, ну и Чаадаев, как казалось бы, на первый взгляд, о религии.
Чаадаев совсем очевидно о политике. Вот там это совсем очевидно. Понимаешь, ну вот вернемся к европейцам.
Лень, прежде чем вернемся к европейцу, да, я хотел по поводу вот этой поразившей меня цитаты Николая I, я ее знать не знал. Слушай, ну получается, что он совсем немало читал. Ведь сколько известий о том, что государь прочел, там, герой нашего времени знаменитый.
Ты знаешь, среди русских царей XIX века мало читал, вот по-настоящему мало читал, а вернее совсем не читал, только один. Это Александр III. Ныне, кстати, тоже очень часто восхваляемый. Думаю, что не очень много читал Николай II.
Да, насколько я могу судить, да.
Ну, вот да, мне так представляется.
Хотя я читал его дневник, он же практически не упоминает там никаких
читанных. Ничего нет о прочитанном, конечно. Но здесь все-таки это впечатление. Об Александре Третьем это прямо говорят современники. Что касается двух первых Александров и стоящего между ними Николая Первого, они, видимо, читали. Другое дело, что... Ну, я так понимаю, что Николай Первый в основном читал вещи громкие. Возможно, что-то ему клали на стол. Представить его с русским романом того времени в руках, так сказать, на койке перед сном, мне довольно трудно. У меня такое впечатление, что для него чтение это тоже была своего рода государственная работа.
Ну или вот герой нашего времени, он читал в путешествии, в каюте, делать было особенно
ну,
нечего.
Да, это может быть. Вот. Ну, так вот, после запрещения европейца, Киреевский надолго лишился возможности вообще выступать в печати. Даже до того, что вот когда 2 года спустя совсем другой человек, Петр Яковлевич Шевырев, максимально консерватор, получил разрешение на издание журнала «Московский наблюдатель», ему было поставлено условие исключить из журнала имя Киреевского. Киреевского то не допускать. Когда Киреевский в журнале «Телескоп» опубликовал статью о стихотворениях поэта Языкова, то он вынужден был сделать это под псевдонимом. Даже его близкие друзья, включая и самого Языкова, не знали, что автором статьи является Киреевский.
Лёнь, ну вот про телескоп. Вот смотри. Тем не менее, Киреевского под псевдонимом опубликовали. А вдруг бы дознались. Потом, это тот телескоп, который будет расточен после Чаадаевского философического.
Совершенно верно.
Зачем же Надеждин, что он нарывается, что ли? Вот в этих условиях.
Я думаю, что, понимаешь, как всякий издатель, Надеждин стремился увеличить тираж. Увеличить тираж без острых публикаций в России трудновато. И более того, мне кажется, что, собственно говоря, и в наше время и издатели, и вещатели нередко стараются разными способами повысить рейтинг, привлекая в том числе таких авторов или спикеров, которые заведомо какую часть аудитории будут бесить. Но их, тем не менее, приглашают, потому что с ними приходит скандал, а со скандалом приходит популярность. Достаточно вспомнить человека, заведомо одиозного, ныне покойного, Владимира Вольфовича Жириновского. Все понимали, что такое Жириновский. Тем не менее, его очень часто звали и на радио, и на телевидении, в том числе те, кто его взглядов далеко не разделял, не будем далеко ходить, в том числе на эхо Москвы.
Да, понятно. Живляж, палитра, там все прочее,
он,
да.
Он приносил популярность. Статья, посвященная стихотворениям Языкова, по-видимому, приносила популярность. Что касается письма Чаадаева, я допускаю, что недооценен был риск. Так сказать, выражаясь современным языком, хайп был обеспечен. И он действительно был чудовищный совершенно. А вот реакцию властей, видимо, Надеждин как-то
не просчитал.
Недооценил, не просчитал. Тем более, что цензором, который эту статью пропустил, был никто иной, а сам ректор Московского университета Болдырев, который после этого вылетел в отставку. Да, ты хотел спросить?
Что... Скажи, пожалуйста, вот как раз с этим я хотел спросить. Если я правильно понимаю, то помимо цензуры светской, вот той самой, о которой ты говорил, и за которой отвечало ведомство народного просвещения, была еще цензура духовная, которая по-прежнему оставалась в руках церкви. Мог ли Надеждин рассчитывать, что что проскочит между двумя цензурами, поскольку формально все-таки Чаадаев писал о религиозном влиянии, так сказать, православия на российскую цивилизацию?
Вот тут не могу сказать. Но мы все-таки знаем, что основная реакция последовала не со стороны церкви. Основная реакция последовала со стороны светской цензуры, а точнее со стороны государя. И действительно оказалось гораздо более жесткой, чем можно было предполагать, потому что до этого, ну, журнал закрывали. Ну, вот, смотри, в 1944 году, это уже, как ты понимаешь, много позже, и истории с телеграфом, и закрытие телескопа, и вообще дело Чаадаева, 1944 год. Михаил Петрович Погодин передает Киреевскому свой журнал, который называется «Москвитянин». Тот принимает журнал и первые три книжки издает. Но издать-то он издает, а официального разрешения становиться издателем не получает. И после этих трех книжек ему приходится от издания журнала отказаться. Спрашивается, почему вообще так рвется он к изданию? Ну, потому что журналы в то время – это единственная публичная трибуна. Мы с трудом себе представляем то время. Сегодня, когда, так сказать, всякий, кто 20 лет назад мог писать только на заборе, пишет в социальных сетях, сегодня, когда существует масса самого разного толка радиостанций, когда существуют, так сказать, газеты от солидных до желтых, представить себе вот то время, когда, собственно, высказаться публично человек мог только через журнал, не так просто. Значит, вплоть до 52 года Киреевский вообще не публикуется. В 52 году в славянофильском московском сборнике он публикует статью, которая называется «О характере просвещения Европы». И сразу же после этого московский сборник запрещен, а пять его авторов, включая Киреевского, получают внушение, дальше цитата, «за распространение нелепых и вредных понятий». И им предписывается впредь каждое свое сочинение представлять в Главное управление цензуры. Фактически это означает, что им печататься запрещено. И плюс они еще взят под гласный надзор полиции.
Ну, то есть объявленные иноагентами на наши
да,
деньги.
Да.
Середина часа, мы прерываемся ненадолго на рекламный ролик, затем короткая информация о книжках и обратно к книжкам же.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Обратите, пожалуйста, ваше обычное благосклонное внимание на наш сайт shop.diletant.media. Вы уже, наверное, знаете, если давно за ним следить, что есть несколько изданий, которые мы рекламируем. К ним, например, относится издательство «Академия», библиотеку. Вот, ну, Нормально все со звуком?
Сейчас, да. Да?
Хорошо. Вот. А, значит, пополнить свою домашнюю библиотеку подборкой книг. Мы предлагаем 5 книг, но это не значит, что вы должны покупать подборку. Это просто, так сказать, примеры, в которую в эту подборку совершенно случайно наши редакторы, в общем, я не думаю, что связывали рекламу, а может быть и связывали рекламу с темой нашего сегодняшней встречи, попали 3, как говорится, в другой программе «Фигуранта», то есть самой эпохи, о которой идет речь. Ну вот сюда не попадают книги о Сирано де Бержераке и мемуары Карла Гальдони, хотя, возможно, в те времена цензура и этих, так сказать, сомнительных европейцев не пропустила бы на российский рынок. А вот книга «Сочинение Батюшкова», знаменитые мемуары «Записки о моей жизни» Николая Ивановича Греча, которого, вполне возможно, сегодня еще помянем, и «Полвека русской жизни. Воспоминания о Антоне Ивановиче Дельвиге», вот это как раз вот из той самой эпохи, то самое николаевское достаточно мрачное время. Ну и вообще зайдите на shop.diletant.media, там, как обычно, много всего интересного. А мы возвращаемся к нашим цензурным баранам.
Да, ну, сколь ты вспомнил Греча, не могу вспомнить чьи слова, но характеристика Греча в них дана роскошная. На улице встретил Греча. Сперва не вспомнил, кто он, и оттого подал руку.
Ну да. Ну вот Греча и Булгарин, они как-то в паре два таких... Извините за игру слов, два парии приличного общества от литературы.
С ними есть еще третий человек, о котором сейчас как раз говорить будем. Дело в том, что я хотел остановиться на другой журнальной истории сегодня. История очень громкой и связанной с журналом «Телеграф». Точнее, она называлась «Московский телеграф». Издавал этот журнал выходец из московской купеческой семьи Николай Полевой. Так вот, в 27-м году он попытался открыть приложение к этому журналу. Газету «Компас» и журнал «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы». Характерно, что... Александр Семенович Шишков, занимавший тогда пост министра просвещения, согласие на издание дал. Но ходатайство Полевого было, тем не менее, отклонено по распоряжению третьего отделения, в свою очередь вызванного доносами Фадея Булгарина. Через 3 года, в 30-м году, в том же журнале «Московский телеграф» был напечатан фельетон, который назывался «Утро в кабинете знатного барина». В этом фельетоне были усмотрены властями неприличные намеки на князя Юсупова. И человек, которого ты сегодня уже упоминал, а именно цензор журнала Сергей Николаевич Глинка, был с треском уволен из цензуры. Причем, надо сказать, что авторы, описывающие всю эту роскошную историю, Глинку называют цензором довольно либеральным. Хотя человек, он был, видимо, консервативных взглядов. В 1931 году Полевой подал новое ходатайство об издании приложений и получил гениальную резолюцию Николая I, которая гласила: не дозволять, ибо и ныне ничуть не благонадежнее прежнего. И, наконец, в 1933 году последовало предложение журнал закрыть. Исходило это предложение от нового министра просвещения Сергея Семеновича Уварова. Дело в том, что Николай Полевой опубликовал в журнале статью своего брата Ксенофонта. Статья называлась «Взгляд на историю Наполеона» и представлял собой вообще развернутую рецензию на книгу Вальтера Скотта. Надо сказать, царь оказался либеральнее своего министра, ограничился внушением, журналы не закрыл, но Уваров, видимо, был человек упорный. Он стал собирать обвинительный материал, делать выписки, вот все, что обнаружил такой дух либерализма, и ждать удобного момента. Момент настал в следующем, 1934 году, когда Полевой, Николай Полевой, написал отрицательный отзыв на пьесу, которая называлась «Рука Всевышнего Отечества спасла».
Кукольник, что ли?
Кукольник, совершенно верно. Нестор Васильевич Кукольник. Вот это и есть, на мой взгляд, та третья фигура, которая, наверное, может быть поставлена совершенно вровень с Булгариным и Гречем, и, может быть, даже с опережением Греч, по крайней мере. Полевой, надо сказать, критиковал довольно остро эту пьесу за ее ложный патриотический пафос. Но дело в том, что пьеса к тому времени была поставлена в Александринском театре и удостоилась высочайших похвал. Полевой тем временем приехал в Петербург, и тут Александр Христофорович Бенкендорф, как говорится, по дружбе, по крайней мере, так он сам это представлял, рекомендовал Полевому ни в коем случае отзыва своего не печатать, потому что он прям противоречит царским похвалам. И Полевой, понимая, какая заваривается каша, отправил в Москву предупреждение, значит, вернее, распоряжение, отзывающие публикацию этого отзыва из его собственного журнала. Но предупреждение это опоздало. Номер уже был не только напечатан, но и разослан подписчикам. И после этого уже даже Бенкендорф спасти Полевого не смог. Дело в том, что мы очень часто представляем себе людей исключительно по их политическим симпатиям и антипатиям, разводим их, соответственно, по лагерям, а потом удивляемся, почему между ними не лады. Между тем, Бенкендорф и Уваров терпеть друг друга не могли. И Бенкендорф защищал Полевого именно в пику Уварову. Защищал его от обвинений в неблагонадежности. И спасти не смог. 30 апреля 1934 года по высочайшему распоряжению телеграф был закрыт. Вот тогда и появилась одна из лучших эпиграмм в первой половине XIX века. Я вообще люблю русскую эпиграмматику. И, кстати, считаю, что здесь были авторы вот, по части эпиграмм покруче Пушкина. Пушкин часто бывал в своих эпиграммах тенденциозен, пристрастен и несправедлив.
Очень, да.
Да. Ну, достаточно вспомнить его эпиграмму «Полуподлец».
Да, что будет полным наконец, да, но есть надежда, что будет полным наконец.
Да, но эпиграмма совсем не соответствующая человеку, на которого была написана. А эпиграмма, о которой я говорю, она безымянная, и гласит она следующее. «Рука Всевышнего», пьеса, еще раз.
Да, «Кукольника».
Она называлась «Рука Всевышнего Отечества спасла». Рука Всевышнего три чуда совершила. Отечество спасла, поэту ход дала и Полевого удушила.
Надо сказать, что довольно зло о Полевом, да?
Ну, я бы сказал, что это зло о кукольнике, а не о Полевом.
Нет, о кукольнике, само собой, это ожидаемо.
И вот пишет в своем дневнике. Консервативный сановник был такой сенатор Константин Николаевич Лебедев. Запретили телеграф. Это было самое страшное запрещение. Давно бы надо было прекратить это назойливое издание, где вздор говорили с такой дерзостью. Но запретить его за драму господина Кукольника, которую я не читал и которую, начав читать после запрещения телеграфа, не мог кончить. Этого я до сих пор не понимаю. Между тем, столько было толков. И не они ли способствовали решительному непредставлению драмы, которая без этого, может быть, удержалась бы несколько времени из приличия, если это нужно было для правительства?
Вот они, посты в Фейсбуке тогдашнего времени.
Да, дневники. Но дело в том, что, понимаешь, дневник ведется для себя. В наше время все шиворот на выворот. Что бывший и ныне, по-моему, практически померший живой журнал, что ВКонтакте или Фейсбук, это такой дневник
наружу.
На выворот. Да, дневник наружу. Не для себя. Дневники вообще принято было еще в 70-е, 80-е годы прошлого века, не говоря о 19-м, прятать в дальний ящик стола.
Но ближайшие подруги-то показывали. Ну,
да, а это для публики. Такой публичный дневник. Ну вот, тем не менее, это было так. И, конечно, мне представляется, что вот то смягчение цензуры, которое произошло в 28-м году, было в какой-то мере вынужденным. Когда принимался цензурный устав 28-го года, вот тогда как раз цензорам предписывалось не дозволять себе произвольного толкования смысла речи.
Это следующий за уставом чугунным, да, потому
да,
что,
да.
Чтобы, так сказать.
Но, и как мне представляется, это как раз и было вызвано казусами, вроде казуса с Валерианом Олиным, ну, потому что насмешки это все вызывало. Понимаешь, Уваров был умнее и Магнитского, и Шишкова. И он понимал, что попусту публику не надо раздражать.
Шишков-то был не глуп, но Шишков выжил из ума к этому времени.
Шишков, понимаешь, ну Шишков, который еще при Александре Первом настаивал на том, что прилично литераторам писать только церковнославянским языком.
Да.
И заявлял, что сочинение господина Карамзина «Наталья, боярская дочь, я бы вырвал из рук дочери своей». Он не глупый человек был, наверное, да, согласен, но он был настолько, так сказать, упертый консерватор, что тут даже говорить не о чем.
Тенденциозен был до крайности, да.
Да, но следует упомянуть еще об одном. Дело в том, что рядом с цензурой, это не менее, наверное, важно, находится для Николая система воспитания. Он так и говорил, что восстание декабристов есть пагубное последствие ложной системы воспитания. И по словам знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева, Николай I инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям. Вот блестящая формулировка. Ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное не рассуждать. И, понимаешь, вот с этой точки зрения, конечно, надо по-другому немножко посмотреть на, так сказать, сатирический образ Скалозуба в «Горе от ума».
«Горе от ума».
И вот знаменитые строчки. Строчки, которые, как мне кажется, сегодня, ну, по крайней мере, один очень известный государственный деятель, любящий писать школьные учебники, тоже может взять на вооружение. Нравственность, прилежное служение, усердие, предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Это Александр Христофорович Бенкендорф наставляет Пушкина. И в 1932 году принимается новый школьный устав. Устав, который затрудняет выходцам из низов доступ к образованию. Вот мы хорошо знаем о так называемом циркуляре о кухаркиных детях.
Делягинском, да.
Да.
Деляновском.
Деляновском, конечно. Деляновском. Как ты сказал?
Делягинском.
Нет, Деляновском. Делягин – это другое.
Да, это другое. Да.
Не сильно отличающееся, но другое. Но гораздо меньше известны те строчки, которые я сейчас процитирую. Они, в общем, как бы предваряют этот Делиановский устав за полвека. Науки полезны только тогда, когда как соль употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую звание в них имеет. Это Шишков. Это Шишков. Соответственно, крепостных запрещается принимать в средние и высшие учебные заведения. Для них предназначены только одноклассные приходские училища. Для горожан – трехклассные городские училища. Для детей, чиновников и дворян – семиклассные гимназии. Преемственность между типами учебных заведений уничтожена. То есть, например, после приходского училища поступить в городское или уездное нельзя. После окончания уездного училища в гимназию поступить нельзя. Между тем, в университет позволяет поступать только программ гимназии. Ну, правда, было сделано исключение. В университет можно было поступить, сдав экзамены за курс гимназии экстерном, самой гимназии не оканчивая. Но
этим домашнее образование.
Да. Да, этим пользовались главным образом дворяне. Надо сказать, что вообще при Николае I число учебных заведений растет. Вот если в начале XIX века в России было 32 гимназии, всего 32 гимназии, то в 40-х годах 76. Если уездных училищ было 126 в начале 19 века...
Вот этих городских трехклассных, для мещан и купечества.
То в 40-х годах их 445. Но открыть учебное заведение тяжело. Частным учебным заведениям, школам, пансионам ставятся всевозможные препоны. Значит, предписывается, чтобы воспитание в оных училищах было приспособлено к воспитанию в казенных учреждениях. Специально запрещается содержать пансионы, а затем и преподавать в них иностранцам. То есть вот помнишь Царскосельский лицей?
Конечно, да.
Помнишь господина Будри?
Ну да, родной брат известного.
Родной брат Марата.
Да.
Вот он не смог бы преподавать.
Нет, не смог бы.
Тем не менее...
Да и Лагарб не смог бы государю, императору и брату его.
Лагарб все-таки в учебном заведении не преподавал, хоть и в частном. Это случай особый.
Ну а что, это против иезуитов?
Формально, да.
Вот эти частные, да?
Запреты. На практике не только. Это, как мне представляется, против проникновения всевозможных подрывных идей, хоть католических, хоть либеральных. В 50-х годах частных пансионов было довольно много. Их было больше, чем уездных училищ и гимназий вместе взятых. Свыше 600. Другое дело, что они были небольшие, как правило. Но учебные программы там были пересмотрены. Например, изучение естественных наук было сокращено, а расширено преподавание древних языков, а именно латыни и церковнославянского.
То есть того, что дисциплинирует. Да?
Совершенно верно.
Вот изучение мертвого языка.
Зато... современная история и современная литература не преподавались вовсе, дабы вредных мыслей не возбуждать. И во всех учебных заведениях, ну, естественно, средних, не в университете, введены телесные наказания. В 1935 году принят новый университетский устав. Ну, те безумные ограничения, которые вводил Магнитский, после инспекции Казанского университета были отменены. Даже философию разрешили преподавать. Но автономия университетов резко ограничена. Значит, ректор и профессора, которых избирал университетский совет, подлежали теперь утверждению министром просвещения. И министр мог отказать в этом утверждении и назначить собственного ставленника. университетский суд упразднен за студентами. Теперь назначают инспектора, которых назначает попечитель. Одним словом, университетской автономии до 1963 года, до университетской реформы Александра II практически не будет.
Я бы добавил сюда еще, что у Николая была, это безусловно лично николаевская, еще такая специфическая любовь, как гражданские учебные заведения превращать в военные, как, например, лесной межевой институт.
Да, и мундиры, и форма.
Да. Да, и те самые инспектора из отставных военных.
Создается такое ощущение, что, ну вот, знаменитую фразу Петра «Полиция есть душа гражданства», Петр, то есть Николай воспринимал как армия есть душа гражданства, армия есть образец для любого учреждения, именно потому что там дисциплина. И, конечно же, у Грибоедова это пародия на государя. Он в две шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит. Я князь Григорий, вам фельдфебеля.
Фельдфебеля Вольтера дам, да.
Ну, вот, конечно, все это политика ограничительная, политика, которую можно охарактеризовать знаменитой фразой Антона Павловича Чехова. Тащить и не пущать. Но одним только тащить и не пущать. Государство.
Мне кажется, может... держать не пущать.
Тащить и не пущать.
Тащить не пущать.
Ну, Леш, окей. Я не буду.
Не-не-не, я себя проверяю.
Меня, знаешь,
я себя
но
проверяю.
У меня вот эта формула вот у меня в голове отложилась.
Хорошо.
С тех пор,
я
как
больше,
я впервые
не, суть не искажается.
Читал этот рассказ в начальной школе. Знаешь, но дело в том, что правительство все-таки не могло не понимать, что одним только не пущать справиться с инакомыслием нельзя. Инакомыслию нужно противопоставить правильное мышление. Либеральной идеологии нужно противопоставить государническую идеологию. И вот автором этой идеологической доктрины, о которой мы теперь будем говорить уже в следующий раз, стал тот самый Сергей Семенович Уваров, который в 1933 году был назначен министром просвещения. Прежде чем о нем говорить, стоит напомнить, что в молодости он был вполне либеральных взглядов, входил в литературное общество «Арзамас», вместе
самое,
с Пушкиным,
да.
С Жуковским,
да.
С Вяземским. Будучи попечителем столичного учебного округа, вошел в страшный конфликт с Магнитским и из-за этого покинул этот пост. А на открытии университета, как современники говорили, произнес ультралиберальную речь, за которую впоследствии сам себя посадил бы в крепость.
Ну, и от себя добавлю, что брат у него один из отцов российской археологии.
Ну, и стоит еще упомянуть, что знаменитую свою формулу «православие, самодержавие и народность» Сергей Семенович сформулировал по-французски, поскольку по-русски он не писал.
Это была программа «Параграф 43», ну а поскольку и обратное тоже верно, что надо государственной идеологии противопоставлять либеральную мысль, вас в ближайшее время на канале «Живой гвоздь» ждет особое мнение Кирилла Рогова, с ним беседует Айдар Ахмадеев, а в 21.00 программа «Статус на своем месте», насколько я понимаю, в таком достаточно особом формате, да, особое мнение, а в 21 статус в особом формате. Ну, а мы прощаемся. С вами до следующего раза, и в следующий раз, как было уже объявлено, будем говорить об идеологии, о ее применении, ну и, наверное, попытке ей что-либо противопоставить. Но это мы еще не обсуждали этот пласт. С вами были Алексей Кузнецов, Леонид Кацва, Полина Чернякина обеспечивала нашу связь с внешним миром. Всего вам самого доброго.